Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. И не только слушайте, звоните в нашу студию, задавайте вопросы нашим экспертам. Для крымчан работает бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить об увольнении директора Крымского академического музыкально-драматического театра Беляла Белялова. Этот театр симферопольцы знают как Крымско-татарский театр. Кому выгодно это увольнение? Чем помешал российским властям полуострова известный режиссер? Что будет с театром после увольнения директора? И какое будущее у крымско-татарской культуры на полуострове? Все эти темы обсудим в ближайшие полчаса.
Крым в центре внимания.
7 августа стало известно, что в Крыму уволили художественного руководителя и режиссера Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра, заслуженного деятеля искусств Украины Беляла Белялова. Напомню, что он работал в Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре с 1989 года, а стал его художественным руководителем и директором в 1994 году. Многие крымчане знают этот театр, особенно крымские татары, поскольку это был единственный в Крыму крымско-татарский муздрамтеатр, который ставил постановки на крымско-татарском языке. И уже собралось большое количество актеров, которые высказались против подобного решения властей Крыма. Неизвестно, почему именно увольняет Беляла Белялова. Есть информация, что ему вменяют некие финансовые нарушения на 33 миллиона рублей, 23 из которых якобы не целевое использование. И также его обвиняют в невыполнении госзаказа, что именно предъявляет Белялу Белялову, узнаем у главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Доброе утро, Рифат ага. Что именно вменяют, по вашим данным, Белялу Белялову?
Вы знаете, там нет особой необходимости вчитываться в то, что ему вменяют. Сегодня Крым оккупирован, и российский оккупационный режим, включая и оккупационное следствие, тем более ФСБ, тогда, когда они для себя принимают решение, что тот или иной житель Крыма должен быть лишен свободы или подвергнут судебному преследованию, или тогда, когда им показывают на таких людей, они быстро и оперативно выполняют свое задание. И в случае с Белялом Беляловым сегодня ни у кого нет никаких сомнений, и насколько я владею информацией, люди даже не обсуждают о том, какими такими мотивациями обставляется увольнение или принуждение к увольнению Беляла Белялова. Люди говорят о том, что теперь настала очередь таких людей, как и Белял Белялов. Людей, ну, в данном случае Белял Белялов – это один из известнейших и, наверное, наиболее таких творчески потенциальных режиссеров Крыма. Он очень давно и успешно руководит Крымско-татарским музыкально-драматическим академическим театром. Он заслуженный деятель искусства Украины. Белял Белялов относится к категории людей, которые ради сохранения вот того дела, которое им поручено, он пытался максимально лавировать. Он не выступал открыто против оккупации Крыма, но он и не удовлетворял в той мере, насколько оккупанты от него ожидали их. То есть он пытался максимально, вот, скажем так, ну, уходить от полного подчинения оккупантам. Они это чувствовали. И теперь пришло его время.
Беляла Белялова называли человеком Ремзи Ильясова. Насколько оправдано это именование? И возможно ли связано это его увольнение с тем, что Ремзи Ильясова сейчас отправили в отставку?
В какой-то мере да, потому что когда освободили Ремзи Ильясова, но это абсолютно другой тип человека, в отличие от Беляла Белялова. В случае с Ремзи Ильясовым мы имели ситуацию, когда человек полностью перешел на услужение к оккупантам, и его, скажем, отставка была связана с тем, что он раз за разом не оправдывал те надежды, которые на него возлагали оккупанты, и он не оправдывал свои обещания. Речь идет прежде всего о выборах, которые один за одним проходили в оккупационном Крыму. Незаконные, разумеется, выборы. И последнее – это то, что переполнило чашу терпения у русских оккупантов. Это абсолютный бойкот со стороны крымских татар незаконных выборов президента Российской Федерации в Крыму. И поэтому, вы знаете, Ремзи Ильясов был подвергнут отставки. И в какой-то мере пока... Дело не в том, что Ремзи Ильясов и Белял Белялов какая-то связка, а дело в том, что небольшая группа, которая служит русским оккупантам, они между собой очень конкурируют. И, видимо, ко всему недовольству русских оккупантов по отношению к Белялу Белялову еще и добавилась вот эта внутренняя конкуренция между местными коллаборантами. И поскольку Ремзи Ильясов, как говорится, ушел полностью из вот этих процессов, то те, которые возобладали, они, видимо, хотят поставить своего человека на место Беляла Белялова.
А кем это может быть? Называются уже фамилии, например, Рушена Юсуфа. На Юсуфова это сын известного крымско-татарского поэта и музыканта Ризы Юсуфова. Есть ли какая-то информация, кто может быть вместо Беляла Белялова на этой должности?
Знаю несколько фамилий, я не буду их пока называть. Они нуждаются в каком-то подтверждении, но даже дело не в этом. Дело в том, что я не хотел бы их озвучиванием уже людей, скажем так, причислять к той категории, которые, как можно этих людей назвать, если они займут место Беляла Белялова. Я еще раз хочу сказать, Белял Белялов – это максимально одаренный творческий человек. Можно по-разному относиться к его некоторым таким житейским ситуациям, но то, что он возродил крымско-татарский театр, не он, конечно, один, максимально с творческим коллективом, не будем забывать, что там очень большой творческий коллектив, который в этих неимоверно таких невыносимых условиях он позволяет и помогает крымско-татарскому народу сохранять свою культурную, этническую идентичность. Это то, что раздражало и вызывало ненависть по отношению к Белялу Белялову, русских оккупантов. Теперь они найдут совершенно иного человека. Это человек, который будет выполнять роль известного изделия и после использования будет в абсолютно короткие сроки выброшен. Русские оккупанты, я в этом не сомневаюсь, поставили задачу не просто сменить режиссера, они хотят уничтожить крымско-татарский театр, и поэтому они будут подбирать тщательно человека, и они найдут такого, который в силу своей покорности он будет осуществлять эту задачу убийства крымско-татарского театра.
Но все-таки руководитель театра, творческая должность, для чего было, необходима была коллаборантам смена, да, главы этого театра? С чем вы это связываете? С возможной русификацией крымских татар?
Но в какой-то мере вы сами начали освещать, и мне хотелось начать, что вы меня так и не услышали. Дело в том, что все то, что сохраняется оккупантами в оккупированном ими Крыму, оно должно полностью соответствовать их задаче. То, что касается в отношении крымско-татарского народа, это задача полного подчинения оккупантам крымских татар, а если это не удастся, то полное их вытеснение со своей земли. Но даже полное подчинение это не означает установление каких-то параметров, которые бы позволяли сохраняться крымским татарам. Полное подчинение это означает полное уничтожение крымско-татарскости, полное уничтожение языка, культуры, традиции, и вот этой цели не соответствовал Билял Беляев. Белял Белялов. Белял Белялов наоборот, сцепивший зубы, иногда делая вид, что он каким-то образом покоряется, он продолжал вести крымско-татарский театр в тех целях, ради которого он создавался, кстати, 117 лет назад.
Вы сказали о том, как сильно уничтожается, естественно, все крымско-татарское на полуострове, всем это известно, и казалось бы сторонним наблюдателям, что оставался только культурный островок на полуострове для крымских татар, теперь отбирают и его. Насколько в целом вы оцениваете вот будущее крымско-татарской культуры на полуострове?
Вы знаете, вчера было десятилетие военной агрессии, нападения России на Грузию. И очень многие СМИ показывали какие-то такие сюжеты, которые бы говорили о сути того, что происходило тогда 10 лет назад. Я помню этот сюжет 10 лет назад, и вчера мне его несколько раз напоминали различные украинские СМИ. Возможно, и ваши слушатели сейчас его вспомнят. Это тогда, когда молодой грузинский солдат попадает в плен, и вот его окружили эти местные коллаборанты, поддержанные русскими солдатами. И вот полуголый грузин отказался, который поклониться пояс, а его так потребовали от него поклониться и стать на колени, он отказался, он сидит на земле, а эти солдаты его окружившие, имеется в виду русские, и их, кого они там поддержали, они прыгают сапогами по его плечам, пытаясь его прижать к земле. Вот что-то сейчас подобное происходит в Крыму. И то, что делают русские оккупанты с крымскими татарами, с этническими украинцами, это вот задача такого, просто абсолютного покорения уже не территории, территория оккупирована, но покорение людей, подчинение их ихним целям, ихним задачам. И, к сожалению, такая ситуация в Крыму будет продолжаться. И я не вижу из этого другого выхода, как усиление международного давления на Российскую Федерацию как страну-агрессора. И вы обратите внимание, что сегодняшнее состояние уже России такое, что эти санкции, которые бы дополнительно принимались, они действительно могут выступить в качестве таких, которые заставят Россию подчиняться международному праву. И вы обратили, ваши слушатели, скорее всего, обратили внимание, что последние заявления Соединенных Штатов Америки, в частности о том, что в течение нескольких месяцев будут предприняты дополнительные санкции в отношении финансового сектора, уже начали лихорадить экономику России, и резко упал рубль, и этот процесс продолжается. Нам необходимо делать все для того, чтобы международное давление на Россию усиливалось. Иначе мы, как вчера грузины, и через 10 лет будем говорить о том, насколько катастрофична ситуация на занятых русскими оккупантами территориях.
Рифат ага, говоря об уничтожении культуры крымских татар на полуострове, нельзя не вспомнить ситуацию с Бахчисарайским дворцом. Вот напомните нашим слушателям, какая там сейчас ситуация с ханским дворцом, насколько эта реставрация уже испортила достояние полуострова и крымских татар в частности.
Ну, вы знаете, это особенно понятно не только специалистам, а просто просвещенным людям, тогда, когда существует исторический памятник столетиями, и под видом реставрации его просто покрывают современными материалами и делают, преобразовывают его в некую такую гламурную картинку, нарушая элементарные требования к реставрации памятников, то, конечно, кому-то это может показаться даже удачным действием. А смотрите, как красивенько. Видите, раньше он вообще не смотрелся, теперь блестит и радует глаз. Я допускаю, что такие тоже могут быть оценки. Но вот для ваших слушателей, чтобы просто понимали, что такое реставрация, когда преследуются действительно цели спасти памятник и при этом сохранить его вот такую, знаете, идентичность и принадлежность к тому времени, когда он был воздвигнут. Я могу просто напомнить о том, что вот есть такое тоже уникальное явление культуры, русской культуры, как деревянное зодчество, оно относится к 16-17 столетиям, больше распространено на севере современной России. Вот когда реставрируют эти деревянные, ну скажем, церкви, то там перебирают каждое бревнышко, и прежде чем заменить его, если этого требует время, то реставраторы выезжают специально в те места, где сохранились такими неизмененными именно такие сорта древесины. Они выпиливают именно такое дерево, которое стояло 300-400 лет назад. Они его по тем же технологиям приводят в необходимое состояние и потом только меняют это бревнышко. А ведь могли просто вылить там в ближайшем железобетонном заводе железобетонных изделий некую балку и заменить туда, и она будет стоять вообще 1000 лет. Но этого же русские оккупанты не делают по отношению к своим памятникам. Здесь речь идет о чужих памятниках. Здесь идет о тех памятниках, которые не жалко. Тем более это продолжение той политики, это продолжение той отношения, которое Крым и крымско-татарские памятники испытывали на протяжении более чем 235 лет с момента первой аннексии Крыма Российской империи. Очень жаль, мы сейчас делаем все для того, чтобы все те безвозвратные такие нарушения, ну не нарушения, а безвозвратные такие изменения, которые неисправимые изменения, которые нанесены в ходе вот такого преступного отношения к ханскому дворцу, были зафиксированы специалистами ЮНЕСКО. Я не буду все говорить, но у нас что-то как бы получается, но не знаю, сможем ли мы дойти до конца, потому что русские оккупанты не пускают международных экспертов, в том числе ЮНЕСКО, на территорию Крыма.
И при этом вы не прекращаете говорить международному сообществу о проблемах, которые существуют в Крыму. Все мы понимаем, что Россия не прекратит в ближайшее время политику, направленную на уничтожение крымско-татарского народа, на демонтаж институтов, на лишение субъектности его. Да, вот Меджлис постоянно на международных площадках об этом говорит. Вот в ближайшее время где-то еще запланировано у вас мероприятие, где вы будете говорить об этом?
Да, конечно, в сентябре будет проходить ежегодное, ну, оно так называется, ежегодное совещание по вопросам человеческого измерения, ОБСЕ в Варшаве. Но мы готовимся как представители Меджлиса крымско-татарского народа, возможно, некоторые наши эксперты будут включены в состав и государственных вот таких специальных делегаций, которые будут участвовать на различных секциях этого ежегодного совещания ОБСЕ. У нас запланировано несколько визитов в сентябре-октябре в ряд государств, в том числе мусульманские государства. Вы знаете, что сейчас готовится резолюция, но она в рамках сейчас третьего комитета ООН, потом будет вынесена на голосование Генеральной Ассамблеи. Последние два года принимались каждый год резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе в 2016 и 2017 годах. Эти резолюции, возможно, кому-то они кажутся, что почти что чуть ли не идентичные, но вот два года при их принятии каждый год делались более жесткие, конкретные, предпринимали шаги и действия по отношению к России. И теперь, благодаря, вот, скажем, резолюции Генеральной Ассамблеи 2017 года, теперь во всех документах и во всех официальных оценках, действиях всех институций Организации Объединенных Наций ситуация в Крыму называется незаконной аннексией, а Россия, страна, позволившая себе незаконную аннексию, называется страной оккупации. Сейчас мы готовим продолжение этой резолюции.
Вы отмечали о миссии ЮНЕСКО и о том, что Меджлис приложит максимум усилий, чтобы заставить Россию пустить ЮНЕСКО в оккупированный Крым. Мы также в наших студиях рассказывали о ситуации с мониторинговой миссией. Не допускаются, как известно, и другие мониторинговые и правозащитные миссии на полуостров. Все-таки еще раз, что конкретно нужно сделать, чтобы они все-таки попали на территорию полуострова? Чтобы мировое сообщество могло увидеть все же, что происходит там, а не только наше внутреннее население, да, условно.
Всего лишь одно действие, заставляющее Россию признать то, что ею цинично и преступно нарушено международное право. Не всего лишь одно действие, цепочка таких действий, которые заставят Россию признать свои действия такими, которые противоречат международному праву, и этим самым Россия это сама прекрасно понимает, их страна агрессор, что Крым является частью украинской территории. То есть надо продолжить экономические, дипломатические, политические санкции. Я думаю, что мы в течение августа месяца будем свидетелями некого такого ожесточения отношений между Россией и Западом в целом, между Россией и Украиной, поскольку все какие-то надежды лидеров западных стран, которые они особо и не скрывали в начале лета, в начале и во время чемпионата мира по футболу, состоявшимся в Москве, все эти ожидания, они, в общем-то, с треском провалились. И сейчас, вы знаете, идет очень усиленная атака, если не западных стран, то тех, кто обслуживает Путина, собственно, в Украине, в других странах. Идет атака на Украину с целью попытаться заставить ее в условиях абсолютного невыполнения Россией и поддерживаемых ею вот этих бандитских образований, так называемых ЛНР и ДНР, предусловий для исполнение Минских соглашений, а Российская Федерация пытается в этой ситуации максимально обвинить украинскую сторону в неисполнении Минских соглашений, сама не допуская никаких предварительных вот изменений, которые могли бы допустить выполнение Минских соглашений, и украинское государство, в целом украинское общество сейчас будет испытывать очень сильное моральное давление, поскольку Украина будет благодаря очень таким активным усилиям российской стороны, ее будут пытаться показать как страну виновную в срыве Минских договоренностей. Это что-то подобное они пытались сделать с Грузией 10 лет назад. А внутри Украины вы видите, что подключились, что силы, которые выступают на стороне Путина, они все уже объединяются очень заметно, даже как-то пафосно, особо не скрывая своих целей. Посмотрите последнее интервью Виктора Медведчука и тех людей, которые приводят его к одному из таких главных действующих лиц в Украине накануне президентских и парламентских выборов.
Спасибо большое, Рифат Абдурманович. Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа, был на связи с нашей студией. Сегодня говорили мы не только об увольнении художественного руководителя и режиссера Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра Беляла Белялова. Подробности читайте на нашем сайте Крым Реалии. Читайте, звоните в наши эфиры, пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите всегда на наш сайт и настраивайте свои приемники на частоту 105.9 FM и слушайте нас круглосуточно.